Мир с Богом. Часть третья. Библия описывает дьявола как личность. Он управляет тьмами демонов, старающихся овладеть и направлять все человеческие действия. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Не сомневайтесь ни на мгновение в существовании дьявола. Это личность, и совершенно реальная личность. И он чрезвычайно умен. Взгляните на первую страницу вашей сегодняшней газеты, если вы сколько-нибудь сомневаетесь в существовании дьявола. Включите ваш радиоприемник или послушайте по телевизору новости дня, если вам нужны явные доказательства. Разве здравомыслящие мужчины и женщины вели бы себя таким образом, если бы они не были в когтях зла? Разве могли бы люди с сердцем, преисполненным Божией любовью и благостью, так предавать и совершать подобные акты насилия и злобы, о которых мы слышим каждый день? Разве могли бы образованные, интеллигентные, честные люди собираться за столом конференции и проявлять полное непонимание потребностей и целей других людей, если бы их образ мыслей не был сознательно затемнен и испорчен? Когда я слышу мнение современного просвещенного человека, высмеивающего правдоподобность существования реального дьявола, повелевающего тьмами злых духов, я всегда вспоминаю стихи Альфреда Гуга. «Не верим в злого мы теперь, как верили отцы, и, пропустив его вперед, за ним закрыли дверь. Следов нет больше на земле от дьявольских копыт, и сатанинский смех его не слышим мы теперь. Но кто же роет ямы нам? На нас наводит страх. Кто сеет плевелы, идя за Богом вслед в полях? Да, злого вовсе нет, и мы поверили тому. Но кто ж свершает его труд и сеет в мире тьму? Да, нам сказали, он теперь исчез с лица земли, но чей же голос слышим мы и близко, и вдали? Чей страшный лик в любой стране нам виден каждый час? Разрешено, что злого нет, и дьявол не слит нас. И кто ответит на вопрос, откуда ж столько их, всех преступлений в мире сем, и малых, и больших? Мы отменили сатану и верим, нет его. Но кто же делает теперь работу за него? Кто же в самом деле ответственен за низость, террор и ту агонию, которую мы видим вокруг нас повсюду? Кто же виноват в тех страданиях, которые мы все испытываем, если зло не могущественная сила? Воистину, современное образование смутило наши умы, ибо из-за якобы научных доказательств мы потеряли нашу веру в сверхъестественные силы сатаны. Джордж Гэллоуэй выразил сомнительный вклад современного воспитания, сказав: «Теория о том, что в мире существует сила или первооснова, личная или иная, находящаяся в вечной оппозиции к Богу, современным разумом отвергается». Современный разум может отрицать дьявола, но принцип зла от этого не исчезает. Выдающийся методистский проповедник доктор Кловис Чеппель пишет в своих проповедях о притчах следующее: «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено». Но он добавляет: «Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла. А грех – это темный факт, как бы его ни объяснять». Грех воистину темный факт, и он вздымается с титанической силой, бросая вызов всему добру, которого стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это, мы все это видим. Мы все сознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, глава 6, стих 12. Как же объясняют отрицающие дьявола ту быстроту, с которой распространяется зло? Как они объясняют те бесконечные препятствия, которые ставятся на пути праведных? Какими доводами могут они разубедить в том факте, что разрушение и гибель распространяются с молниеносной быстротой, в то время как созидательная работа и восстановление происходит так ужасающе медленно? Киньте в воздух лживые слова, распустите клевету, и как по волшебству эти слова достигнут сразу же самых отдаленных мест. Но скажите правду, совершите великодушный, честный поступок, и невидимые силы сразу же примутся за работу, стараясь скрыть и затемнить этот крохотный луч света и надежды. Никто добровольно не воздвигает храмов в честь дьявола. Никто не строит кафедр, с которых произносят его проповеди. но его слова слышны повсюду. И слишком часто мир притворяет их в отчаянные поступки. Если нет невидимых сил, старающихся опорочить человеческие сердца и исказить мысли, то как же вы можете объяснить человеческую готовность слушать все низкое, подлое и порочное, в то время как к чистому, доброму, светлому люди остаются глухи? Разве кто-нибудь из нас отвернулся бы когда-нибудь от прекрасного спелого плода, чтобы взять гнилой плод, источенный червями и дурно пахнущий, если бы нас не толкало на этот страшный выбор, великая и мрачная сила? А это именно то, что мы постоянно делаем. Мы все время отворачиваемся от того, что прекрасно, богато, возвышенно, и ищем безвкусную, унизительную дешевку. Это работа дьявола. И она процветает всюду. То, что мы видим здесь, на земле, это только отражение сильнейшей борьбы, происходящей между добром и злом в невидимых сферах. Мы считаем, что наша планета — центр Вселенной. Мы придаем слишком много значения земным событиям. Наша глупая гордость доходит до того, что мы можем признавать и считаться только с тем, что явно доступно нашему человеческому зрению. Но той величайшей борьбы, которая происходит в невидимом мире, мы не можем видеть. Древние мудрецы знали об этом. Они понимали, что существует многое, недоступное человеческому глазу и неслышимое для человеческого слуха. Современный человек тешит себя мыслью, что он создал радио и телевидение, что он сделал возможным посылать на расстоянии звуки и видимые изображения. Но правда заключается в том, что эти волны, неизвестные раньше человеку, существовали всегда. И в мировом пространстве еще немало величайших чудес, о которых человек пока не имеет ни малейшего понятия. Что эти чудеса существуют, было известно пророкам древности. Но даже и они могли только догадываться о их множестве. Даже они могли уловить лишь отдаленное эхо страшнейшей борьбы, происходящей в сферах. Частью той цены, которую Адам заплатил, поддавшись наговорам дьявола, была потеря возможности видеть духовную связь. И для себя самого, и для всего человечества он потерял способность видеть, слышать и понимать все, что не является материальным по существу. Адам исключил себя из чудес и великолепия невидимого мира. Он потерял силу прорицания, способность предвидеть будущее и таким образом лучше понимать и исполнять работу сегодняшнего дня. Он потерял чувство непрерывности, единства с миром и всеми живущими существами. Он отделил себя от Бога и стал враждебным существом в Божьем мире. Когда Адам сделал это, он стал похожим на испорченный аппарат телевизии, который стал принимать только по одной волне вместо многих, и то только в искаженном и смутном виде. Когда мы видим, что изображение на экране дрожит и сдвинуто с фокуса, мы не укоряем за это передаточную станцию. Если мы не можем получить ту программу передач, которую мы хотим, мы не проклинаем ученых, изобретших лампочки для телевидения. Мы признаем сразу, что ошибка заключается в самом аппарате, которым мы пользуемся. Мы не говорим, что все телевидение – жалкая неудача, потому что, может быть, у нас неправильно поставлена антенна, или же мы живем в такой местности, в которой очень плохой прием передач. Но если мы переживаем удары судьбы или трагедию болезни, если мы испытываем на себе последствия наших собственных грехов, то мы сразу упрекаем за это Бога. Мы терпеливо и внимательно разбираем наши телевизоры, если они не дают нам того, что нам нужно, но мы сразу обвиняем Бога и Его мир, если все видим в искаженном виде. Достаточно, чтобы кто-нибудь получил повышение по службе, на которое мы рассчитывали, или кто-нибудь, кого мы считаем менее достойным, имел успех в том, в чем мы потерпели неудачу, и мы сразу начинаем кричать о несправедливости Бога. Мы хотим знать, почему Бог допускает такое неравенство. Мы совершенно потеряли из виду тот факт, что Господь, как главный инженер станции телевидения, все время посылает нам совершенный образ своей любви и справедливости. И вина за неправильный прием этих передач кроется в нас самих. Зло и искажение в наших душах мешает нам видеть и чувствовать совершенный Божий мир. Наш грех придает тусклость всей картине и не дает нам быть чистыми чадами Божиими, а не чадами зла. Апостол Павел сказал за нас всех: «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Послание Римлянам, глава 7, стих 19. Апостол Павел узнал угрожающего врага, могущественного противника всего человечества, и воскликнул: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Послание Римлянам, глава 7, стихи 24-25. Апостолу Павлу были совершенно ясны два могущественнейших противника, и он отдавал себе полный отчет в том, как человек раздирается между обоими силами притяжения. Сила добра притягивает ум и сердце к Богу, в то же время как сила зла старается увлечь тело в смерть и разрушение. Вы захвачены теми же двумя силами – жизнью и смертью. Изберите Господен путь, и вы найдете жизнь. Изберите путь сатаны, и будет смерть. Глава 6. Что ожидает нас после смерти? Один только шаг между мною и смертью. Первая книга царств. Глава 20, стих 3. Сказано было, что вся жизнь есть приготовление к смерти. Псалмопевец говорит: «Кто из людей жил и не видел смерти?» Наше время считается веком свободомыслия. Мы стремимся изменить мир и управляющие им законы посредством знаний, науки, изобретений, открытий, философии и материалистического мышления. Мы пытались поставить на престол ложных богов, деньги, славу, человеческий разум. Но что бы мы ни пытались сделать, конечный результат остается тот же самый. Человеком положено однажды умереть. В самом расцвете мы видим смерть на каждом шагу. Вой сирены машины скорой помощи, рекламы похоронных бюро, кладбища, мимо которых мы часто проходим, катафалк, движущийся посреди улицы. Все напоминает нам, что смерть своей косой в любую минуту может подкосить нас. Никто из нас не может быть уверен, когда этот момент наступит, но мы все знаем, что он может прийти в любую минуту. Доктор Джон Вимбиш хорошо выразил это. Наша жизнь висит на тонких ниточках. Могила зияет под нашими ногами на каждом шагу нашего жизненного пути. Смерть – враг всего мира. Даже цари должны склонить свою голову под ее лезвие. Ученые и врач стараются отогнать это чудовище от врат дворцов, но лукавая повелительница ужаса упорно проскальзывает мимо стражи, скользит по коридорам в королевские спальни и покрывает могущественных правителей своим темным плащом. Каждый год 40 тысяч американцев садятся в свои автомобили, мало думая о том, что это будет их последней поездкой. Несмотря на все принимаемые меры предосторожности, еще дальнейшие 30 тысяч людей погибают дома от несчастных случаев, когда мысль о смерти совершенно была далека от них. Ибо смерть беспрерывно косит людей, и несмотря на то, что медицинская наука и инженеры безопасности ведут против нее постоянную борьбу, смерть, в конце концов, всегда выходит победительницей. Благодаря этой давнишней борьбе науки мы теперь можем пользоваться преимуществом нескольких лишних лет жизни. Но смерть все еще стоит в конце нашего пути, и продолжительность жизни рядового человека все еще ненамного превышает библейский срок в 70 лет. Болезни сердца по-прежнему подкашивают слишком много наших граждан в расцвете их жизни. Рак вгрызается больно в тела тысяч людей. Туберкулез, болезни крови, детский паралич, воспаление легких требует своей дани, хотя медицинские исследования сильно сократили их ежегодные размеры. Но как бы оптимистичны ни были статистические сведения, сколько бы ни повысилась средняя продолжительность жизни с начала нашего века, каковы бы ни были цифры убийств, самоубийств и других видов насильственной смерти, неизбежный факт самой смерти остается неизменным. И это все-таки наше последнее переживание на земле. С того мгновения, когда рождается ребенок, начинается борьба против смерти. Мать посвящает целые годы защите жизни своего ребенка. Она следит за пищей, за одеждой, окружающей обстановкой, медицинскими советами, прививками. Но, несмотря на всю ее любящую заботу, ребенок уже начал умирать. Пройдет немного лет, как уже появятся первые признаки слабости. Зубной врач установит разложение в наших зубах. Для подкрепления ослабевающего зрения понадобятся очки. Кожа начнет морщиться, плечи согнутся. Наша походка замедлится и станет менее уверенной. Хрупкость наших костей возрастет по мере того, как уменьшится наша энергия, и почти не замечая этого, мы станем уже ближе к смерти. Страхование на случай болезни и пребывания в больнице смягчат нам удар. Страхование жизни будет использовано для покрытия наших последних расходов и обязательств, и мы внезапно убедимся, что вся наша жизнь была долгой и нескончаемой борьбой со смертью. Мы увидим, что мы вели состязание, единственным выигрышем в котором может быть надежда на несколько лишних лет. И как бы мы ни старались перехитрить нашего противника, в конце концов мы знаем, что смерть всегда победит. Как таинствен этот наш враг! Так же таинствен, как и сама жизнь. Ибо та жизнь, которую мы видим вокруг себя в изобилии растений, животных и человеческих существ, не может быть ни создана нами, ни объяснена. Смерть также не поддается объяснению, хотя мы также ясно отдаем себе отчет в ее существовании, как и в жизни. Как мы не любим, однако, говорить о ней или признавать ее значение. Когда зарождается новая жизнь, рождается ребенок, мы радуемся. Когда жизнь уходит и человек умирает, мы стремимся как можно скорее отделаться от мысли о происшедшем. Разве не странно все-таки, что, тратя столько энергии на то, чтобы внести в мир жизнь, мы так решительно поворачиваемся спиной к важному фактору ухода той же самой жизни с Земли? Сейчас на нашей планете живет приблизительно 2 миллиарда людей. Все они будут через сотню лет мертвыми. Их тела перестанут ощущать что-либо. Но как же с их душами? Самой существенной, самой вечной частью жизни. В этом и кроется тайна. Что уходит, когда умирает человек? Куда уходит это исчезнувшее нечто? 2 года тому назад в городе Денвере, в штате Колорадо, умер один журналист. Провожавшие его на похоронах слушали на кладбище его голос, записанный на магнитофонную ленту, который говорил: «Это мои похороны. Я атеист, и был им много лет. Я испытываю глубочайшее отвращение к богословской ерунде. Священники – это моральные трусы. Чудеса – это продукт воображения». Если бы 4 репортера были посланы наблюдать казнь, и они рассказали бы о фактах таким же искаженным образом, как это сделали апостолы в Библии, их бы сразу выгнали из редакции. Я не хочу никаких религиозных песнопений. Мои похороны – просто необходимое соблюдение порядка. Во все времена были люди, которые в своей ненависти к Богу пытались издеваться над церковью, священным писанием и Иисусом Христом. Не представляя никаких доказательств, они вопят, стараясь перекричать голос Божий. История свидетельствует, что Джордж Бернард Шоу, Роберт Ингерсолл и другие многие философы пытались также путем аргументов уничтожить страх смерти. Послушаем, как антрополог рассказывает о смерти в джунглях. Там нет никакой богословской ерунды, потому что люди и не слышали об Иисусе Христе. Что же там представляет собой смерть? У некоторых племен стариков прогоняют в джунгли, чтобы их там растерзали дикие звери, а молодые не видели бы их смерти. У других народов оставшиеся близкие сдирают свои одежды и раскрашивают свои тела белой краской в знак траура. Часами длящиеся стоны и вопли женщин оповещают всех, что душа готовится покинуть тело. Смерть вне христианского влияния проникнута ужасом и страхом. Сравните все вышесказанное со смертью христианина. Когда пришел Иисус Христос, Он дал нам новый подход к смерти. Человек всегда смотрел на смерть как на врага, но Иисус Христос сказал, что он победил смерть и отнял у нее жало. Иисус Христос считался с действительностью, побуждая человека приготовляться к смерти, которая неизбежна. Господь сказал: «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, и бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить». Библия указывает, что в действительности есть две смерти. Одна – физическая, другая – вечная. Иисус Христос предостерегал, что нам надо бояться вечной смерти гораздо более, чем первой – физической смерти. Он описывал второй род смерти как ад, который представляет собой вечное отдаление от Бога. Он указывал, что смерть тела – ничто по сравнению с сознательной и вечной погибелью души. Последние слова умирающих людей дают превосходный материал для исследования тем, кто ищет истины перед лицом смерти. Доктор Вильбур Смит в своей выдающейся книге «Поэтому остановись» приводит несколько описаний последних часов на смертном одре некоторых знаменитых людей, не бывших христианами. Как разнится от них описание смерти христианина, который покаялся в своих грехах и по вере признал Иисуса Христа своим личным спасителем? В том колледже, который я посещал долгие годы, преподавала английский язык и литературу доктор Эффи Виллер. Она была известна своей набожностью не менее, чем знанием преподаваемых ею предметов. В мае 1949 года доктор Виллер написала доктору Эрдману, директору колледжа, своим коллегам и бывшим студентам следующее письмо. «Я чрезвычайно благодарна за ту минуту, которую вы посвятите чтению этого письма. Потому что прежде чем вы разъедетесь на летние каникулы, я хочу, чтобы вы узнали ту правду обо мне, которую я сама узнала только неделю тому назад. Мой врач поставил, наконец, настоящий диагноз моей длительной болезни – рак, не поддающийся операции. Если бы он был христианином, он не был бы так потрясен и не откладывал бы сообщить мне это раньше, потому что он бы знал, как вы и я, что жизнь или смерть нужно одинаково приветствовать, если мы живем по воле и в присутствии Господа. Если Господь назначил мне вскоре прийти к Нему, я сделаю это с радостью. Пожалуйста, не печальтесь обо мне ни минуты. Я не хочу сказать вам холодное «прощайте», но радостное «до свидания», пока я не увижусь с вами снова в той обетованной стране, в которой, быть может, мне будет позволено открыть перед вами двери. Мое сердце полно любовью к каждому из вас в отдельности». Подписано Эффи Джен Виллер. Ровно через 2 недели после того, как она написала это письмо, доктор Виллер предстала перед своим Господом и Спасителем, который сдержал свое обещание и отнял жало у смерти. Библия учит, что у вас бессмертная душа. Ваша душа вечная и будет жить вечно. Другими словами, ваше подлинное «я», та часть вашего существа, которая мыслит, чувствует, мечтает, надеется, ваше «я», ваша личность никогда не умрет. Библия учит, что ваша душа будет жить вечно, в раю или в аду. Если вы не христианин и не возрождены, то Библия учит, что ваша душа пойдет в место, которое Христос называет адом, где она будет ожидать суда Божьего. Во время моих евангелизационных поездок по стране, однако, я всегда посвящаю один вечер обсуждению на эту тему. После подобных дискуссий в газетах появляются многочисленные письма читателей, обсуждающих этот вопрос за и против. Ибо в Библии уделяется столько же места этой теме, сколько и другим. В студенческих кружках в разных частях Америки мне часто задается вопрос, что значит ад? Есть ли огонь в аду? И тому подобные вопросы. Как пастору, мне приходилось заниматься этими вопросами. Я не могу обходить их, даже если они производят на людей неприятное и волнующее их впечатление. Я нахожу, что это одна из наиболее трудных истин христианства. Есть люди, которые проповедуют, что в конце концов всякий спасается, что Бог есть Бог любви, и Он никогда никого не пошлет в ад. Они верят, что слова «вечный» и «пребывающий вечно» в действительности не означают «на вечное время». Однако то же самое слово, которое обозначает «вечное отлучение от Бога», употребляется и для обозначения вечности на небесах. Кто-то сказал, что справедливость требует, чтобы мы считали ликование праведных и наказание неправедных равной продолжительности, ибо в греческом языке употребляется то же слово для указания этого периода времени. Другие же учат, что после смерти те, которые отказались принять Божий план спасения, будут уничтожены и перестанут существовать. Но просмотрев всю Библию от первой до последней страницы, я не могу найти и тени намека, который подтверждал бы это мнение. Библия учит, что мы можем спастись или погибнуть, но что наша душа и личность будут сознательно и вечно существовать. Есть еще некоторые, которые учат, что после смерти все еще есть возможность спасения, что Бог даст еще такую возможность. Библия опять-таки не дает никакого намека на это, ибо Библия все вновь предостерегает нас, что вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 2. Можно привести множество мест из Библии в подтверждение того факта, о чем Библия учит нас. Каждый, кто сознательно отрицает Христа как Господа и Искупителя, будет мучиться в пламени сём. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из Царства Его все соблазны, делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. А солому сожжет огнем неугасимым. В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, И кто не был записан в книге жизни, тот будет брошен в озеро огненное. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. Но мне возразят: я не верю в ад, я верю в Нагорную проповедь. Хорошо. Обратимся к Нагорной проповеди. И там мы найдем следующие слова. «Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его вон и брось от тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от тебя». Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиенну. Здесь мы видим совершенно ясное поучение Иисуса Христа об аде. И в самом деле Иисус Христос говорил об этом и пояснял примерами и предостерегал людей многократно о безумии вести здесь на земле греховную и лицемерную жизнь. Нет сомнения в том, что порочные люди испытывают до некоторой степени адские муки уже здесь, на земле. Библия говорит: «Испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас». И еще говорится в Библии: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Однако мы видим вокруг нас доказательства, что некоторые порочные люди, казалось бы, преуспевают, а праведные страдают за свою праведность. Библия учит нас, что наступит время справедливого суда, когда каждый получит по делам своим. Пошлет ли любящий Бог человека в ад? Ответ гласит: да. Но он не пошлет его по своей воле. Человек сам обрекает себя на это, если он отклоняет Божий путь спасения. По любви и милости своей Господь предлагает человеку путь спасения и искупления, надежды и предвкушения небесных благ. Но человек по своей слепоте, неразумию, упрямству, эгоизму и влечению к греховным наслаждениям отказывается от простого Божьего пути избегнуть мук вечного проклятия. Предположим, что вы больны и позвали врача, который пришел и прописал вам лекарство. Но, подумав, вы решили не обращать внимания на его советы и не принимать его лекарства. Когда вы снова позовете его несколько дней спустя, он может обнаружить, что вам стало хуже. Разве вы можете упрекать за это врача? Разве вы можете его делать ответственным за это? Он сделал вам предписание, он...